начале было что-то. Что было в начале? Что было потом? У всех по-разному. Версии и факты из истории религии. У микрофона Ивар Максутов.
Добрый вечер, друзья, и день непонятно пока. 6:06 в Москве, у микрофона действительно я, Ивар Максутов. Начинаем, как обычно в это время, передачу об истории религии. Точнее, о том, не только об истории, а о том, что сегодня происходит с религией, как она меняется, какие процессы в ней происходят. Есть несколько тем или новостей, о которых я хотел с вами поговорить, попробовать с ними разобраться. Для начала, отчасти, чтобы проверить себя, в том числе, чтобы понять, как меняется ситуация в нашей стране. Вот мне хотелось бы с вами небольшое голосование запустить и узнать, кто из вас помнит о сегодняшнем празднике и кто из вас его отмечает. Мы время от времени к праздникам возвращаемся, а сегодня для православных большой религиозный праздник, праздник Троицы. Вот хотелось бы понять, кто-то из вас на самом деле этот праздник отмечает или нет. Хотя вот тут в смс-ках уже какие-то поздравления с этим праздником были. Если вы отмечаете этот праздник, так или иначе, а потом мы разберемся, как вы его, собственно, отмечаете, то звоните 8495-134-2135. А если вы его никак не отмечаете, и, в общем, за праздник-то и не считаете, и даже, может, и не знали о его существовании, то вы звоните 8495-134-2136. Голосование началось. А на всякий случай, еще раз, телефон 8495-134-2135, если вы отмечаете хоть как-то. А если не отмечаете, то 8495-134-2136. Да, вот уже голосовалка заработала у нас, я вижу. Хорошо, телефон прямого эфира +7 925 48 94 8 для смс-ок 8495-7373-94 8. Вообще отдельная важная история с переименованием городов, но она лежит в некой пограничной такой плоскости. Сегодня я ее касаться не собирался, поэтому давайте ее отложим. Вопрос с переименованием городов – это вопрос про культурную революцию. Это вопрос про то, почему и зачем мы что-то называем. Довольно важное в истории религии явление, поскольку имя, его сакральный смысл всегда для религиозных традиций был крайне важным. И, скажем, одна из душ или одна из частей человеческого естества для египтян – это было как раз священное имя. И имя вообще в религиозных традициях все время является ключевым элементом, и в религиозной антропологии в частности, не случайно, что там несколько имен дается людям. Наличие некого закрытого священного имени в христианских традициях было вещью крайне важной. Знание имени давало в представлении многих религиозных традиций, в многих религиях давало некоторую силу над человеком. Но сегодня я об этом говорить не собирался, я хотел с вами поговорить о том, как и почему, и какое значение сегодня имеет миссионерство и прозелитизм, вообще продвижение и рассказ о собственной религии, для кого это сегодня нужно. Как раз в связи с праздником Троицы, поскольку многие, боюсь, что и не знают, что праздник Троицы связан как раз с делом апостолов и с дарами апостолов. И в России два праздника объединены между собой. Это День сошествия Святого Духа на апостолов и День Троицы. А я вот вижу, что к нам в студию звонки всякие прорываются. Нам звонят люди. 8495-7373-94-8, телефон прямого эфира. Давайте только я начну немного, а потом, собственно, мы звонки послушаем. Я с удовольствием с вами сегодня пообщаюсь. Сегодня будет такой не столько монологичный, сколько диалогичный формат. Вот к нему мы приступим, только чуть позже. Праздник Троицы в России, в русской традиции, в православной традиции соединяет день празднования сошествия Святого Духа на апостолов и память Святой Троицы. В католической традиции эти дни разделены, и надо сказать, что в некоторых областях Российской империи и в некоторых православных традициях они тоже разделялись, но сегодня они празднуются вместе. И это было связано и с народным православием, и с народными традициями. Так или иначе, сегодня они празднуются вместе. День Пятидесятницы, иное название для этого праздника, поскольку 50-й день после наступления Пасхи, именно в этот момент празднуется Троица. Вот этот день Пятидесятницы, это день, когда собравшиеся апостолы увидели чудо, им было явлено чудо, сошествие Святого Духа на апостол в виде огненных языков, в виде огненных языков. Языки пламени на них сошли, и тем самым дали им дар. Дар говорения языками, говорения на различных языках, так называемое гласолалие. И этот дар, благодаря которому, собственно, апостолы получили возможность обращаться к огромному пространству, который дал им возможность проповедовать для самых разных народов. Ведь надо понимать, что большая часть апостолов были совсем необразованные люди. И действительно, для истории церкви, для христианского богословия было важно в том числе объяснить, каким образом они говорили с другими людьми. Как они могли говорить с огромной империей, будучи необразованными рыбаками или людьми из самых простых сословий. Так вот, этот дар, дар языков, дал им возможность говорить с любым человеком на его языке. По крайней мере, так об этом говорит нам христианская церковь. И получили возможность они проповедовать каждому человеку. Ну, в истории церкви надо при этом иметь в виду, были разные отношения в тот момент, и еще требовало прояснения, каким образом проповедовать язычникам, которые не были обрезанными, которые не были сынами Завета, Ветхого Завета. Но для... Мы сегодня говорим, это называем его Ветхим Заветом, а для христиан того времени, для первых христиан и для апостолов, конечно, он не был никаким Ветхим Заветом, это был Завет, в котором они выросли. Это была вера, в которой они выросли, плоть от плоти, которой они были, их родители, их предки. Поэтому для них это было исполнение этого завета, этого обещания, в том числе обещания Спасителя, Машеха, который был явлен для них, для апостолов, в лице Иисуса Христа. И вот для них еще был вопрос, а как же быть с теми язычниками, которые не были сынами завета? Нужно ли им, подобно тем прозелитам, становиться сначала иудеями, а потом уже принимать крещение, или нет. Но так или иначе, вот в этот день Пятидесятницы они получили возможность проповедовать всем. И иудею, и эллину, как об этом скажет апостол Павел. Надо сказать, что апостол Павел тоже весьма любопытная фигура. Он, конечно, не был в числе тех апостолов, которые получили этот дар языков, но в иконографии часто на месте Иуды Искариота изображается как раз апостол Павел, а не апостол Матфей, который по жребию занял его место. Поскольку все-таки фигура Павла для ранней церкви, да и вообще для христианской традиции крайне значима и крайне важна. Так вот, по сути, День Троицы, точнее, день вот этот Пятидесятницы, очень важно, потому что потом к празднику Пятидесятницы, к воспоминанию вот этого собора апостолов, тут важно понимать, что для христианской церкви это целый ряд важных смыслов. С одной стороны, это первый дар такого чудотворения фактически, возможности говорить чудо, которое было явлено, возможность говорить на множестве языков, и тем самым, что означало для христианской церкви проповедь уже в более поздние века, проповедь всем народам. Там уже была заложена вот эта важная идея проповеди всем, с одной стороны. А с другой стороны, здесь важное значение апостолов, поскольку это первые святые, это фундамент христианской церкви, это то, из чего вырастает дальнейшая церковная иерархия, поскольку все священнослужители являются некими епископами, в первую очередь, хранителями апостольского преемства. Все они были рукоположены, в свою очередь, последователями апостолов. И это апостольское преемство является крайне важным было крайне важным для церкви. Сегодня, скажем, это апостольское преемство не так важно для... Отсутствует эта идея такого строгого преемства священства для протестантских церквей, но для католической и православной она остается важнейшей в определении того, кто имеет право говорить и действовать от лица церкви. Апостольское преемство. С другой стороны, здесь важная идея соборности. Хотя для православной церкви, конечно, она важнее, чем для католической, но все равно идея того, что в собрании равных определяется, что бы то ни было, создается внутри церкви, здесь же закладывается. И на иконографии Вселенских соборов, на которых принимались важнейшие решения в истории церкви, иконография Вселенских соборов, она повторяет иконографию вот этого события Пятидесятницы. Вот еще целый ряд важных идей закладывается именно здесь. В этом дне и в истории церкви, конечно, он, в истории раннего христианства, он имеет важнейшее значение для христианского богословия. И вот это чудо создает некий прецедент миссионерства. Оно говорит о том, что вот теперь вы проповедуете всем. В этом смысле Пятидесятница – это в некотором смысле праздник миссионеров. Напоминание о том, что нужно идти дальше и проповедовать христианскую веру. Мы знаем, что в истории христианской церкви далеко не всегда это были позитивные страницы. Миссионерство часто шло с огнем и с мечом. Но так или иначе сегодня, но так иначе миссионеры находились на переднем крае и сами часто были, страдали за веру и были первыми мучениками, так же, как и, собственно, первые апостолы. Из 12 апостолов только один, если следовать церковному преданию, умер своей смертью, это Иоанн Богослов. Но и он пострадал за веру, просто погиб и умер от естественных причин. Но миссионерство для христианской церкви и для христианских традиций является важнейшей частью, важной частью деятельности, вот так скажу. Поскольку для протестантских церквей, конечно, оно находится на первом месте, на переднем крае. Это дело, которое составляет основу многих протестантских конфессий. Дело проповеди миссионерской даже какие-то есть. В ряде традиций есть специальный период в жизни молодых людей, когда они должны посвятить год, два или сколько-то миссионерскому служению, отправиться в какую-то там далекую страну, что-то подобное делать в деле распространения христианства. И сегодня, к сожалению или к счастью, так или иначе, но это миссионерство часто отходит на второй план, а точнее сталкивается с важной проблемой, среди кого, собственно, проповедовать. С одной стороны, проповедовать нужно неверующим. Именно это делали апостолы. Они шли туда, где еще не было христианской веры. И следуя вот этому, этой понятной логике, сегодня многие миссионеры направляются именно в те пространства, которые не охвачены христианской жизнью или там не знают о существовании Евангелия, распространяются в них Библию, какую-то церковную литературу и так далее, ну, скажем, в Африке или в Азии. Но в то же самое время 20 век принес огромное пространство, новое пространство культурное тех людей, которые являются неверующими, принадлежа к некой вроде бы христианской культуре. Ну, сегодня говорится о том, что есть постхристианское пространство, но так или иначе, есть люди, которые, может быть, даже крещены, но при этом возникает вопрос, необходимо ли миссионерство. С одной стороны, если мы обратимся к опыту ранней церкви, то это нонсенс, потому что какое может быть миссионерство среди человека, среди людей, которые уже крещены? Раз ты крещен, значит, ты как-то выбрал эту веру, и ты уже в этом пространстве находишься неизбежно. Ну, родители, кто-то же тебя крестил, ты же не просто так, священники же не отлавливают людей по улицам и не крестят их насильно. Значит, соответственно, вот тебя покрестили, ты уже принадлежишь к этому пространству. Как быть своим миссионерством? Ну, мы знаем на примере 90-х в нашей стране, когда многих людей, да и сегодня это, в общем, практика сохраняется, крестили и носят, в общем-то, массовый характер, крестят, совершенно не имея никакого представления о вере, делая это как часть некоторого понятного социального ритуала. Такая важная социальная практика. В общем, не покрестить ребенка для многих семей, которые при этом совершенно являются неверующими, это понятная, естественная вещь. Оказывается, что среди этих людей тоже необходимо какое-то миссионерство. Вот примером, наверное, такого миссионерства является диакон Андрей Кураев, который проповедует людям, которые находятся в этом постсоветском пространстве, не охваченные православием, да, то есть они что-то слышали, может быть, что-то где-то видели, и пытается проповедовать им о том, что есть вот... Есть христианская вера. Что она из себя представляет? Говорить при этом на языке, понятным тем людям, которые могут к вере обратиться. И надо сказать, что для России, для православного мира, так же, как, в общем-то, и для мира Западной Европы, это важная проблема. Заново рассказать о христианстве, еще раз рассказать о том, что такое христианская вера. В Западной Европе эта проблема возникла во второй половине 20 века, в послевоенные годы. И там такие произведения, как «Властелин колец» Толкина, и вообще произведения Толкина, произведения Клайва Стейплза Льюиса, произведения Гилберта Честертона, они были направлены как раз на то, чтобы поговорить с людьми, вроде бы как-то знакомыми с христианским миром, вроде бы знакомыми с Евангелием или с Библией, знакомыми вроде бы с христианскими темами, поговорить о вере, но каким-то другим языком, иносказательным. Знаменитые хроники Нарнии — это как раз вот попытка такого разговора. В советской России, в постсоветском пространстве этот разговор возник позже, после падения железного занавеса, ну, в странах Восточной Европе, может быть, чуть раньше, из-за некоторой большей степени свободы там. Но так или иначе, вот заново возникла потребность поговорить с людьми, которые вроде бы называют себя христианами или готовы назвать себя христианами. Мы говорили об этом процентном соотношении, сколько на самом деле у нас в стране православных. Поговорить снова о вере, заново. Вот это такое, такая важная проблема миссионерства и того, что на самом деле означает сегодня крещение или принадлежность к религиозной традиции. Я обещал, что буду звонки принимать, так что прервемся немного с этой темой. Нужно итоги голосования подвести. 52%, ну, где-то поровну, в общем, разделилось количество позвонивших. 52% проголосовавших говорят, что да, они праздновали Пасху или празднуют Пасху. С удивлением, честно говоря, такой результат я вижу. 48% сказали, что нет, не празднуют. Ну, вот попробуем и с этим, может быть, разобраться. 8-495-7373-94-8. Алло, здравствуйте, говорите в прямом эфире.
Алло.
Да-да-да-да.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Алло.
Бог откуда появился? Кто его создал? Вот вы так говорите про Бога, да? А кто Бог такой? И как его зовут?
Я понял вас. Ну, я, с вашего позволения, не буду на этот вопрос отвечать, и в дискуссию подобно вступать, честно говоря, особого желания нет. 8-495-7373-94-8. Звоните, если у вас есть вопросы по теме этой передачи. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир Скантемировский.
Да,
ну, это вам послали в искушение, лукавый, наверное.
Не знаю, не готов, лукавый, не готов так, да, комментировать, да.
А скорее всего, знаете что, продолжение разговора,
да,
это миссионер-протестант. Вот у них, вот, понимаете, что у них на уровне секты современной. Я общался с ними, у меня есть знакомые, которые вышли из нашего православия, попали туда. Честно говоря, перекупили. Вот, честно говоря, предложили. Главное, перекупили, если Иуду,
ну,
там
забрали
серебряников. Это за один.
Ну, слушайте, ну это же тоже христиане. Да. Как-то вот вы так, зачем
это? Болтовня, знаете, это секта. Я сначала, я у них был на собрании, я подумал, это секта. Я говорю, это не, говорю, не свидетели Иеговы? Нет, говорит, мы протестанты. Ну, это такая глупость. Для нас, русских православных людей, где у нас все широко, глубоко, кондово, и это, вы знаете, что это на уровне американского идиотизма.
Ну, послушайте, ну, во-первых, протестантизм не такой кондовый, как вам может показаться. У нас...
Нет, это у нас. У нас православие, оно, понимаете, а это на уровне американского идиотизма. Если там посидеть, только
я
за
понял.
Деньги можно.
Я понял, хорошо. Ну, на самом деле, зря вы так совершенно про протестантов отзываетесь. Совсем все не так примитивно, как вам кажется. Конечно, свое-то оно ближе и понятнее. И действительно, православная культура, ну, во-первых, сколько сот лет ей, да, наполнена огромным количеством богатых и мощных смыслов, интересной философии. Но, с другой стороны, имейте в виду, что Иоанн Златоуст, которого вы будете считать там своим родным православным, скажем, вдохновлял таких людей, как Жан Кальвин, одного из создателей или идеологов реформаторского движения протестантского. Поэтому для них это не менее родные свои авторы. Поэтому я бы не советовал так отзываться о братьях-христианах, если уж вы считаете себя христианином. 8-495-7373-94-8. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вот, я хотел сказать, ну, это наблюдение, вообще человек, который несет в мир что-то новое, какие-то новые идеи, занимается миссионерской работой или просвещением, обычно, ну, три варианта реакции общества есть. Да. Первый вариант. Это значит, этого не может быть, потому что этого не может быть в принципе, и нечего мне говорить. Второй вариант. Где-то я что-то видел, слышал, или в этом что-то есть. И третий вариант. За что вы мне тут рассказываете, я это все давно уже знаю. Понимаете? Вот. Вот так приходят в этот мир все новые идеи. Тремя способами.
Ну, может быть, но какая-то очень простая у вас мысль. А как это связано с темой нашей передачи?
С темой? Ну, вы же говорите о миссионерах, да. Понимаете? Вот, о миссионерской работе. И как раз вот просто семь, ну, Иисус сам.
Ой, пропали. Ну, пропали. Да, ну, миссионерство просто это важно скорее понимать идею или мысль, которая лежит в основе исторического события, которое стоит за этим праздником, который сегодня мы отмечаем. Ой, я вижу звонок человека, который ни разу нам не звонил до этого. Давайте его примем. Алло, здравствуйте, говорите. Алло.
Добрый день.
Добрый.
Мне интересно, Андрей Первозванный. Так. Почему он первозванный?
Потому что, если вы прочтете Евангелие, обратитесь, то это первый из призванных учеников Иисуса. Поэтому, собственно, он первозванный. Его первого призвал Иисус. Перечитайте Евангелие, если вам действительно это интересно. Давайте еще один звонок послушаем. Алло, здравствуйте, говорите в прямом эфире.
Здравствуйте, да. Сергей Москва. А вот вы там начали передачу, начали говорить о том, что... Ну, крещенный, православный, потому что вот крещенный, и ничего не поделаешь, потому что крещенный. А я вот думаю, а вот младенцы уже крестят, они же не спрашивают разрешения, там просто родители да. крестят, и что теперь? Он теперь на всю жизнь крещенный, а если он вот взрослеет и поймет, что ему это не нужно, ему что, выходить надо из этого крещения? Вот, ну вы поняли мою мысль?
Да, я вас понял.
Потому что
подождите.
Они невинные детки, они маленькие, мы их крестили,
я
да.
Я понял. Подождите. Ну, хорошо, а вы крещенный?
Да, я крещенный, но я так задал вопрос. Вы не забили, ничего.
Да нет, вот... я понял вас, это хороший вопрос. Ну, а вы чувствуете какой-то...
Математический,
я понял. А вы чувствуете... Подождите, вы крещенный, а при этом вы чувствуете какую-то тяжесть от того, что вот вы крещенный, вы хотите от этого избавиться как-то? То есть, если бы в церкви...
Нет, я не чувствую такую тяжесть, там, что я несу ношу какую-то. Я немножко поздно это все сделал. Я уже осмысленно, кстати, сделал. Я не в отношении себе, я в отношении вообще.
Деток,
есть люди,
понял.
Которые,
деток.
Например, уже по годам начинают понимать, что им это не нужно.
Хорошо, я понял. Ну, смотрите, на самом деле, это такая довольно любопытная история. В сатанистских кругах есть практика такая, как бы раскрещивание. Если так вот грубо переводить, да, то есть вот лишение этого крещения, потому что на самом деле, почему важно для сатанистов, потому что эта практика означает не просто само крещение, но это некое обещание, да, обет Богу и отрицание сатаны, вот, поэтому важно как бы от него избавиться, но если у вас нет такой потребности, то, в общем, это почему должно вас как-то тяготить? Про младенцев вообще, про крещение младенцев, это отдельная довольно сложная, кстати, болезненная история, потому что вот есть новость на этой неделе, которую я тоже хотел обратиться, связанная с традиционными ценностями, крещениями младенцев, но мы сейчас на новости уйдем и вернемся, я продолжу эту историю, никуда не переключайтесь.
История религии.
Снова с вами «История религии», это Ивар Максутов, продолжаем говорить на темы, связанные с историей религии, мы затронули миссионерство, и вот спросили про детишек, которых крестят или не крестят. Вообще это такой большой проблемный спор в истории христианства о том, нужно ли крестить младенцев. И связанный, кстати, не только христианство, момент, когда можно или нужно принимать человека внутрь общины, то есть в какой момент должен происходить обряд инициации, когда нужно изменять его статус, как обращение в веру, да, является такой большой, довольно сложной проблемой для самых разных религиозных традиций, тем более сейчас. В большинстве, конечно, традиционных культур это происходит в раннем детстве или, по крайней мере, в неком еще не совсем сознательном возрасте. Если мы говорим не об обряде инициации, в смысле там приобретения статуса полноправного члена общины, он, конечно, происходит значительно позже. А если говорим о вот этом религиозном обращении. Так вот, крещение младенцев, это действительно для, там, допустим, сатанистов такая важная проблема. Они внутри сатанистских движений, причем, надо понять, что сатанизм – это не монолитная такая история, он довольно сложно организован с разными направлениями, зачастую контрарными, то есть не принимающими друг друга. Вот есть практика лишения этого раскрещивания. Да? Хотя, если следовать христианской идеологии, то никакого раскрещивания быть не может. То есть, если человек один раз крещен, в логике христианской церкви, что означает, христианского богословия, что означает? Что человек, старый человек умер, и родился новый человек. Человек, способный к борьбе с грехом. Если это уже произошло, ну, это как, не знаю, как суперспособность. Если тебе уже дана суперспособность, там, то назад дороги нет. То есть, если ты уже стал там, суперменом, то как можно перестать быть суперменом? Это невозможно. Вот. Поэтому это беспокойство довольно странное. Тем более, если человек неверующий, то, что его когда-то покрестили, в общем-то, на него влиять вообще никак не должно. Это такое сугубо магическое отношение к тому, что какой-то обряд над вами был совершен. Хотя надо сказать, что это вопрос уже мира или, скажем, мировоззрения, в котором вы находитесь, как вы сами эту историю оцениваете. Давайте еще один звонок послушаем, а потом я вернусь к теме про крещение младенцев. Алло, здравствуйте. Ой-ой-ой, выключите приемник. Приемник выключайте. Да. Понятно. Нет. Все, мы в эти игры играть не будем. Алло, здравствуйте. Говорите, вы прямо...
Алло, здравствуйте.
Да.
Игорь, очень рад вас слышать.
Спасибо.
Да, вот хотел тоже заметить о том, что если человек придает факту крещения какого-либо значения, для него это является проблемой, что, ну, это что-то значит вообще, то значит, наверное, его крестили не зря, и пусть он остается крещенным. Вот. А насчет сатанистов, я хотел вам такую мысль сказать, что сатанисты, христиане, это люди, плывущие, скорее всего, в одной лодке. Потому что признаешь силу одного, ты признаешь силу другого. Uh-huh. Ровно так же и наоборот. То есть я бы христиан, вот и сатанистов бы, так именно сатана, противостоящий Господу, да, какому-то, вводил бы вообще, ну, люди в традиции, это люди в традиции, скорее союзники, потому что они верят.
Но верят, это любопытно. Нет, в этом смысле, они вместе только в том смысле, что или там в одной лодке, только в том смысле, что они носители религиозного сознания. То есть если вы атеист, то, конечно, для вас, что сатанист, что там христианин, это люди, как бы, носители в одинаковом смысле пережитка некоторого религиозного, которого стоило бы избавиться. Я не думаю, что какие-то христиане могут считать сатанистов своими союзниками там, в деле продвижения или там, собственного прозелитизма. Единственный момент, что нужно очень четко понимать, что про сатанистов отдельная история. То есть с этой темой тоже можно отдельно разобраться. Есть дьяволопоклонники, есть люди, которые действительно поклоняются дьяволу, и у них есть какой-то культ. А есть сатанисты, которые не имеют какого-то специального культа и не поклоняются сатане. Скорее, обозначение тех людей, которые некоторым образом иначе понимают систему мира. Это не значит, что они обязательно должны написать какую-то, то есть должны написать какую-то свою альтернативную Библию, где объясняется, что на самом деле дьявол был хороший, а Бог был плохой. Вот. Поэтому довольно сложная история. Отдельно, может быть, как-то про нее поговорим. Давайте еще один звонок примем. Алло, здравствуйте, говорите в прямом эфире. Алло.
Алло, здравствуйте, Ивар.
Да.
У меня, знаете, какой вопрос? У вас вот поскочила такая мысль, что после Второй мировой войны христианство стали, ну, как-то по-новому, на новой волне.
Да-да-да.
Да, вот. У меня такой вопрос. Вот, правда ли, что Римско-католическая церковь, Ватикан, на самом деле, как говорится, ну, не особо препятствовали Гитлеру? И вот описанный даже в романе Юлиана Семенова, значит, эпизод, когда вот пастор Шлак едет там договариваться там, вот, в Швейцарию с папскими представителями о переустройстве Европы. То есть вот это на самом деле такое было или это миф?
Я понял вас. Нет, про переустройство Европы это миф. Понятно, что представители Римской церкви, ну, как сказать, сотрудничали в том смысле, что взаимодействовали с теми правительствами, которые существовали на территории тех стран, где они работали. Да, есть примеры коллаборации. Да, известны случаи, когда священники, епископы как бы поддерживали существующую власть. Но обратите внимание на существование русской церкви как бы на нашей стране. Точно так же есть примеры коллабораций, есть примеры людей, которые активно противостояли советской власти, людей, которые не принимали советскую власть. И это скорее вопрос взаимодействия государства и церкви. И как бы церковь, которая действует в интересах собственной паствы, зачастую вынуждена. Это касается не только церкви, это касается разных религиозных комьюнити. Просто христианская церковь как бы четче организована, строже организована. А так религия вынуждена взаимодействовать с государством. И я вот приводил пример Иоанна Златоуста, человека, который как раз из-за того, что, находясь внутри христианской империи, да, из-за критики, его критики императора и императрицы, он пострадал и был сослан. Один из великих святых христианской церкви погиб фактически как мученик, да, погиб в ссылке именно потому, что критиковал власть и критиковал императора. При этом как бы ничто не заставляло его это. Не то чтобы император гнал христиан или не давал им... значит, верить, не давал им, соответственно, мешать праздники, каким-то образом мешал их вере. Нет. Он критиковал его за роскошь, точнее, императрицу, за роскошь, за излишние траты, за неследование христианскому идеалу. Вот, и за это пострадал. Ну, многие ли сегодня патриархи способны на такую логику? Он был, конечно, архиепископом Константинополя, но поскольку Константинополь был столицей, по сути, он был, конечно, константинопольским патриархом, хотя формально статус его несколько отличался. Тут какие-то мне еще глупости про миссионерство спрашивают, какое отношение к миссионерству имеет миссионерская поза. Ну, это не к нашей передаче, но, в общем, я думаю, что Википедия даст вам ответ на этот вопрос. Вдаваться в него здесь мне бы, честно говоря, не очень хотелось. Хочу поменять православную веру на католическую. Не хочу быть одной веры с патриархом, который поздравил фашиста Порошенко. Это, видите, вот это вопрос. Ну, вы называете Порошенко фашистом. А для украинских православных вы должны понимать, какая ситуация, например, у Украинской православной церкви Московского патриархата на территории Украины сейчас, вот как бы, которая находится как бы свой среди чужих, понимаете, чужой среди своих. Это, и в этой ситуации понятно, почему патриарх поздравил, потому что в этом смысле церковь должна быть вне политики, и она должна быть клеем, который может как-то объединять людей. Ну, это скорее позитивный факт, понимаете? Поэтому здесь это вопрос о границах религиозного и политического. Не стоит эти вещи так сильно смешивать. Спрашивают меня еще в смс-ках, как атеистам поверить в то, что вы сейчас навязываете. Это, видимо, речь идет к первой половине передачи, про Троицу. Понимаете, я вам рассказываю о празднике Троицы. Верить в то, что было тогда, то есть сошел действительно огненные языки на апостолов. Явился ли Святой Дух апостолам, собственно. Почему праздник Троицы? Забыл это упомянуть. Что в этот день как бы была явлена вся Троица, да, поэтому это праздник, как бы некое завершение, да, был главный Отец в Ветхом Завете, Сын в Завете Новом, и как бы он вознесся, воскрес и вознесся, а на Троицу, на Пятидесятницу, точнее, на Пятидесятницу явился Святой Дух и дал эти огненные языки, дар Святого Духа фактически апостолам, сошествие Святого Духа на апостола. Вот поэтому была явлена Троица. Верить в это или нет, это уже ваш вопрос. Моя передача рассказывает об истории религии, о том, что из религии происходит сейчас. Нисколько не предлагаю вам в это верить. Но если вы атеисты, то все-таки в том, что происходит в религиозном пространстве, необходимо понимать. 8495-7373-948. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, выключите приемник.
Вот передо мной Библия, да?
Так.
Я читаю. Евангелие от Матфея, глава 15, стих 24.
Вы про Андрея Первозванного звонили, да?
Значит, я хочу сказать. Иисус сказал ученикам: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева».
Да.
О славянах, о других народах почему ничего не сказано? Почему вы проповедуете? Это же еврейские сказки.
Ясно. А и подождите, то есть я проповедую еврейские сказки? Ну непонятно. Ну, я, наверное, я проповедую еврейские сказки. Я понял. Вот, честно говоря, в таком дискурсе совершенно не хочется взаимодействовать, но Хорошо. Значит, почему про славян ничего не сказано? Но тут разные могут быть трактовки. Для того, чтобы вы понимали, если уж вы возьметесь там, спорить с людьми верующими, то нужно понимать. Простой ответ на вопрос, почему в Библии ничего не сказано про динозавров? Ну, потому что Библия рассказывает о том, о чем важно. Поэтому про динозавров не рассказывает. Но динозавры были не важны для дела спасения. Поэтому как-то вот они не упомянуты. А, значит, что касается того, кому был послан. Этот же вопрос, на самом деле, волновал апостолов. Каким образом понимать? Понятно, что простое объяснение может быть такое. Смотрите, если Господь пришел к тем, кто знал, что он что Мессия пришел к тем, кто знает, что Мессия должен прийти. Если бы Мессия пришел к римлянам или Мессия пришел бы к славянам, хотя славяне тогда, в общем, были в очень таком непростом состоянии, мягко говоря, жизненном и культурном, то они бы просто его не поняли. Они бы, скорее всего, ну, в лучшем случае, там, шаманами каким-нибудь сделали, а может быть, и просто убили. Он пришел к тем, кому он был обещан, да, поскольку Израиль были сынами завета, они хранили этот завет с Богом, и вот он к ним пришел, он исполнил это пророчество, а потом уже проповедь, может быть, могла идти дальше. При этом, на самом деле, по сути, дом Израиля как пространство спасения, как народ Божий, как сыны Бога, да, оно распространилось по всей вселенной через тех людей, которые становились сынами Нового Завета. Я вам привожу этот пример не как богослов и не как проповедник, вы должны понимать. Скорее, просто как демонстрация того, что такой ответ может быть дан очень легко. То есть вот это вот пространство там, библейской экзегезы или вообще вот библейской герменевтики, оно не такое сложное. И вот проинтерпретировать эти фрагменты небольшая трудность, небольшая хитрость. Скорее, важно не копаться в букве, а пытаться понять, что из себя представляет дух той или иной религиозной традиции, с которой вы сталкиваетесь. А копаться в букву и пытаться доказать, скажем, христианам или мусульманам, что то, во что они верят, неправильно, потому что в их книге написано что-то, что вроде бы как-то чему-то противоречит, совершенно бесполезное занятие. Объяснить, что этот стих, этот фрагмент, эта строчка на самом деле имеет смысл, ну, небольшая сложность для человека, ну, с минимальным каким-то образованием. 8-495-7373-94-8. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да-да-да, здравствуйте.
Меня зовут Соня.
Да, Соня.
Я мусульманка,
да.
Но я абсолютно уважаю другие чужие религии. Мои подруги все почти христианки.
Да.
Они верят в Бога, я их сегодня поздравила. Строятся, были рады, ответили мне своими смс-ками. И мой муж тоже христианин. Но мне это совершенно не мешает. Такой светлый, такой... Вот это среди наших соседей раньше.
Так,
все
так,
очень
так.
Всегда отмечалось. Это как-то такое лето.
Ясно.
Все расцвело, что
прекрасно.
Красиво. Березу домой
так.
Принесла, повесила. Мне
я
это
понял.
Совершенно не мешает быть мусульманкой. Чтобы... Поэтому я вас всех поздравляю.
Подождите секунду, Соня. Вы подождите. А то вы это продекларировали. Что-то. А вы что вы принесли домой еще раз повесили?
Березовые ветки.
А, березовые ветки. Откуда вы их взяли?
А у меня на даче.
Я понял. А, ну то есть это не из церкви вы взяли.
Я понял.
А зачем вы принесли березы и повесили их дома?
А есть такое поверье, я с детства как-то вот слышала от соседей, русских людей, что это приносит счастье в дом.
Гадали просто. В восточнославянской традиции много гаданий связанных, как раз связаны с березовыми ветками. Кумовство, традиция такая есть.
Да, я вот пожелала счастья своей дочери.
Я понял.
Может быть, ей Бог даст замуж выйти.
Ясно. Вот Соня, а скажите последнее.
Бог, что он один общий
я
для
понял.
Всех людей
Ясно.
На земле.
Соня, а скажите, пожалуйста, вы скажете, что вас, ваш муж христианин, а вы мусульманка.
Да, а я мусульманка,
а
да.
Детей, а, детей зовут, в какой, а детей вы в какой вере воспитывали? Они какой веры?
А, мусульманская дочь у меня, я приглашала муллу, когда она родилась. Муж был не против.
Угу.
И все это у нас было согласовано.
Любопытно. И веточки принесли. Спасибо. Да, ну вот интересно. Я, честно говоря, не уверен, что братья-мусульмане, ну, братья-мусульмане те, египетская организация одобрила бы вот такое соединение веры с березовыми ветками, потому что, ну, в общем, это, конечно, ну, Это хорошо, если у вас такой светлый, позитивный образ и связан с весной, радостью, но в народном православии, конечно, эти ветки, еловые ветки, были частью некоторого понятного ритуала и практик, которые, ну, в общем, немногие бы сегодня православные одобрили, назвали бы прямо язычеством. У нас не так много времени остается, поэтому есть важная история, о которой я хотел бы вам рассказать. Она не очень приятная, не очень веселая, что касается миссионерства. Для того, что мы сегодня, когда говорим о миссионерстве, мы говорим или мы представляем себе некоторый способ привить определенные христианские или ценности, которые, как мы их называем, или традиционные ценности. Особенно странное словосочетание «традиционные ценности», потому что совершенно непонятно, что это такое. Вот что за традиционные ценности? Ценности какой традиции? Помню, как-то на одном круглом столе в общественной палате зашел как раз об этом разговор, о том, что вот нас объединяют традиционные ценности. При этом говорили это представители самых разных религиозных и этнических групп. И говорилось, что вот традиционные ценности, они нас должны как-то объединить. При этом было понятно, что часть этих людей, мусульман, вполне принимают существование многоженства. А так же, как, скажем, среди мормонов или ряда протестантских групп в Америке существует многоженство. Вот, ну, просто вот есть такой факт. И вполне себе нормально, цивилизованно живут люди, скажем, с четырьмя женами или с тремя женами. И они нормальные цивилизованные американцы. Налогоплательщики, владельцы каких-то бизнесов или предприятий. То есть у них там несколько домов, много детей, внуков и так далее. И вот есть многоженство. Ну, и как-то понятно, что для них это традиционные ценности. То, что вот о тех протестантах, о которых я говорил, или о мусульманах, это вполне себе традиционные ценности. Это ценности их родителей, их прадедов и их предков. А это часть традиции. А для православного, или, скажем, для русского, многоженство, хотя при том, что оно достаточно распространено, ну, то есть там жизнь на несколько семей, мы, в общем, знаем, что люди живут, бывает, на несколько семей, на несколько городов, да, но это, в общем, как-то не очень афишируется и как-то кажется не очень приличным об этом говорить. Вряд ли об этих традиционных ценностях нам говорят с экрана телевизоров или представители государственной власти, когда их пропагандируют, эти традиционные ценности. И вроде вот уже одна первая нестыковка. В отношении воспитания детей или вот выбора веры, в отношении выбора жены или мужа для детей, вот, как осуществить этот выбор и так далее. Можно бить жену или нет. Вот там есть целый ряд таких нюансов, мелочей, которые, когда начинаешь разбираться, оказывается, что вроде не такие они традиционные, эти традиционные ценности, и отличаются они как-то. И в этих нюансах приходится разбираться. При этом рост традиционализма, то есть вот некоторые идеи, что есть правильный идеальный путь, он вот часть некой важной традиции, часто приводит к фундаментализму и почасти даже экстремизму, о чем мы уже не раз говорили. Вот новость на этой неделе, совсем неприятная новость, сразу предупреждаю, берите от этих динамиков детей. В католическом монастыре в Ирландии, точнее не в монастыре даже, а в так называемом доме матери и ребенка при этом монастыре, было обнаружено, фактически в сточной яме, было обнаружено тела нескольких сот умерших младенцев, чуть меньше 800. Дом матери и ребенка, который существовал на этой территории на протяжении почти 50 лет, с 25 по 61 год. Дом матери и ребенка назывался так, потому что туда отправляли молодых женщин, которые забеременели вне брака. И для Ирландии, это очень католическая страна, а в довоенной Ирландии, да и послевоенной, рост вот этих традиционалистских настроений, по сути, даже фундаменталистских где-то настроений, христианских, был очень сильный. И это означало, что женщина, которая вступила в сексуальную связь до брака, понятно, что по-другому забеременеть-то она не могла, вроде бы. Только один случай такой есть, без брака забеременела женщина внутри христианской традиции. Да? Значит, она согрешила. А, конечно, это страшный позор и для семьи, и для нее, и это разрушает традиционные ценности. И, значит, сама-то она не может такого ребенка воспитывать, и вообще никто ее принимать такой не будет. И они, и таких женщин отсылали на несколько лет в эти дома матери и ребенка, где женщина рожала, а потом ребенка этого у нее забирали. А, если он выживал, конечно, потому что смертность-то в таких заведениях была довольно высокая. Об этом, кстати говоря, об одной из таких женщин был снят фильм «Филомена», «Филомена Ли». Вот о ней был снят фильм, недавно вышел. И вот как раз вот смертность была высокая, и, собственно, вот этих детей и нашли. И надо понимать, что эта история, там, много десятков лет прошло, прежде чем ее по-настоящему вскрыли. И проблему эту поднимали, и с трудом. Так вот, это те самые, в общем, традиционные ценности. Они приводят к появлению подобных домов матери и ребенка, где, в общем, не в самых удачных медицинских условиях рожают женщины, у которых отбирают детей. Вскрыло, кстати говоря, потому что этих детей отдавали на усыновление в другие семьи и часто в семьи в Штаты. А для, хотя при том, что Ирландия, конечно, со Штатами находится в очень таких непростых культурных связях, ирландцы составляют важную, сильную группу социальную на Востоке, в Новой Англии, Соединенных Штатов. И при этом усыновление за пределы Ирландии было серьезной проблемой. Детей отдавали, как бы отсылали за пределы их родины. И матери, по сути, не могли и не имели никаких прав на этих детей. Так вот, это последовательная реализация вот той самой идеи о неких традиционных ценностях, где, например, мать не может воспитывать ребенка без отца, без семьи. Родила или зачала ребенка вне брака, значит, и места тебе нет в культуре. И ребенку твоего места нет в культуре этой. Ребенка у тебя отбирают, ребенка от тебя куда-то отсылают, в некую, видимо, более благополучную семью, или как еще это можно представить, а ты должна дальше как-то существовать, дальше как-то проживать. Понятно, что все эти женщины были травмированы, и ни о каком нормальном существовании дальше в обществе речи не шло, им приходилось серьезно бороться с этой трагедией. Молодая женщина, а по сути уже ее психика таким образом разрушена. Так вот, вопрос о том, на самом деле, что проповедовать. И это пример того взгляда на дух, о котором можно говорить. Вопрос не в том, как какая-то строчка в Библии привела к появлению этой идеи. Вопрос в том, что эта идея возникла. Потому что те же самые строчки Библии рождали прекрасные произведения искусства, рождали духовный взлет и появление средневековой науки. Надо понимать, что современная наука или современные научные представления и современный прогресс в том числе рождался когда-то из средневековых монастырей, которые были кладезем мудрости, или там Великая Хартия Вольности, которая возникает благодаря образованному сословию епископу Кентерберийскому, который единственный мог объяснить окружающим баронам или зафиксировать те идеи, которые у них были, на котором базируется, между прочим, современная система судопроизводства. Опять-таки, из средневекового суда рождается современный суд. И вот целый ряд идей, которые рождаются из по сути, тех же строчек. Только вопрос того, как они потом трансформируются, интерпретируются. Вот на эти идеи, на самом деле, стоит... на самом деле обратить внимание. Еще один род миссионерства, о котором под конец я вам скажу, оказалось довольно забавным то, что сегодня, ну и примечательно в том числе, что миссионерство сегодня это не только миссионерство какой-то религиозной традиции, но в том числе миссионерство неверия. Вот буквально на этой неделе в России состоялась презентация перевода фильма с участием Ричарда Докинса и Крауза, который называется «Неверующие». Фильм как раз о том, как они, перемещаясь и путешествуя по нашему миру, проповедуют разные формы, не разные, а фактически форму неверия, рассказывая о том, что такое атеизм, почему это важно, почему важно не верить. Вот если найдете, по-моему, в интернете уже вариант этого фильма лежит, думаю, неплохо бы познакомиться еще и с такой формой проповеди такой формы миссионерства. Я с вами прощаюсь на этом, точнее, история религии с вами прощается, я не прощаюсь. Через пару минут продолжим разговор уже в постнауке, поговорим об экзопланетах. Никуда не переключайтесь.